Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Матфея, глава 6. В долинах близ Флоренции, в провинции Тоскана, каждой весной распускаются белые лилии и белый ирис, известный под названием ирис флорентийский. Цветы, символизирующие образ Девы Марии, Пресвятой Богородицы. А в июне склоны гор покрываются алым ковром цветущего мака. Необыкновенная, словно сошедшая с полотна великого Творца, картина. Зеленый бархат долин, холмы, словно волны вздымаются у подножия гор, где в дымке проступают их вершины. С высоты открывается безбрежная синь Средиземного моря и небо, лазурный купол над всей этой красотой. По сей день фотохудожники тиражируют именно тосканский пейзаж. 15 апреля 1452 года здесь, близ города Винчи, родился мальчик. Его дед отметил эту дату записью в своем дневнике. В субботу в 3 часа ночи 15 апреля родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо, его крестный отец Пьеро де Бартоломео. 15 апреля – день рождения Леонардо да Винчи, великого художника, скульптора, а еще музыканта, поэта, изобретателя, ученого, человека эпохи Высокого Возрождения, христианина. Впрочем, о последнем звании в строке, но первом по своему значению и будет идти речь в заявленной теме. Леонардо да Винчи. Жизнь и творчество. Тайная вечеря. К этому обязывает нас программа «Культура и христианство». Итак, Леонардо да Винчи. Что же мы знаем и что, может быть, не знаем о нем? Вырос в семье, где кроме него было еще 11 детей. Биограф художника Вазари вспоминает: «Уже с детства он отличался крепким телосложением, красотой и пытливым умом, имел незаурядные математические способности, прекрасно пел и играл на лире, и, конечно, замечательно рисовал. Вот почему отец определил его в ученики к флорентийскому художнику Андрео дель Вероккио. Но уже через 5 лет Леонардо да Винчи был приглашен на должность придворного художника герцогу Лодовико Сфорца. 20 лет при дворе герцога отмечены многими шедеврами в творчестве Леонардо да Винчи. Он являет миру такие полотна, как «Джоконда», «Дама с горностаем», пишет целый ряд картин с образами Девы Марии, «Мадонна Бенуа», «Мадонна в гротте», «Мадонна Литта», «Мадонна с гвоздикой». Он очень любил этот святой образ Девы Марии, но как человек своего времени, а это период так называемого Высокого Возрождения, с которого, по мнению многих русских философов, богословов и ученых, таких как Иван Ильин, Павел Флоренский, Лосев, Трубецкой и многие другие, начинается уход человека от Бога. Универсум, человек совершенный, все более заслоняет собой Творца. Гуманизм, любовь к человеку постепенно ставится на первое место. Леонардо да Винчи не был исключением. Да, он был христианином. Вот как описывает характер Леонардо да Винчи тот же его биограф Вазари. Читаю. Поистине дивным и небесным был Леонардо, сын сэра Пьеро из Винчи. Обладая широкими познаниями и владея основами наук, он добился бы великих преимуществ, не будь он столь перевенчивым и непостоянным. Надо сказать, что личность Леонардо да Винчи, если говорить о его творчестве, действительно крайне противоречива. Он любил пробовать себя в рисунке как красивых пейзажей, красивых лиц, так и в рисунке безобразных. Он часто бывал на ярмарках, на рынке, где выискивал нищих, каких-то уродливых людей, коллег и рисовал их образы. Действительно, противоречие здесь налицо. Но в жизни вот эта тяга порой не только к красоте, но и к уродству, в жизни он оставался, продолжает Вазари, только приятным в общении человеком и всегда привлекал к себе души людей. Не имея, можно сказать, ничего и мало работая, он всегда держал слуг и лошадей, которых очень любил предпочтительно перед всеми другими животными, с каковыми он обращался с величайшей любовью и терпеливостью, доказывая тем, что часто, проходя по тем местам, где торговали птицами, он собственными руками вынимал их из клетки и, заплатив продавцу требуемую им цену, выпускал их на волю, возвращая им утраченную свободу. И этот гений был от Бога преисполнен такой благодати и такой потрясающей силой ее проявления в согласии с разумом и послушной ему памятью. И он своими рисующими руками прекрасно умел выражать свои замыслы так, что те, кто видел его картины, понимал, правда, истина здесь, в творениях Леонардо да Винчи. И все же богословие, священное писание стояли после главных вещей в его жизни – живописи, изобретений, экспериментов. Трудно назвать какой-то механизм, машину, особенно военную, какую бы ни изобрел Леонардо да Винчи. Это он стал первым изобретателем танка, батискафа, многозарядной ракетной установки, прообраза Катюши, водолазного костюма, парашюта, экскаватора, плуга и даже летательного аппарата. Он экспериментировал в живописи, с красками, техникой. Таланты, данные Богом, он реализовал сполна. Вот только Мадонна на его полотнах не являет нам образ той, которому мы, созерцая, молимся на иконах. Образ, где и печаль, и смирение, и любовь жертвенная. Его Дева Мария, либо юная, с детской наивной улыбкой, играющая с младенцем, это Мадонна Бенуа, либо спокойные, добрые, заботливые, исполненной материнской земной любви женщины. Они прекрасны, но не более. И только в последний период жизни его Мадонны будут приближены к образу той Святой Богородицы. Но вот в 1495 году к Леонардо да Винчи поступает предложение от братьев-доминиканцев монастыря Санта-Мария-дель-Грация, что в Милане, расписать заднюю стену трапезной на сюжет Святого Евангелия «Тайная вечеря». Фреска грандиозная по тем временам и по размеру 4,60 на 8,80 метров и грандиозной по значению самого события, которое происходит. Последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками перед его крестными страданиями, перед распятием. Леонардо да Винчи берется за этот труд и, несомненно, обращается, внимательно вчитывая Священное Писание. На картине считается, что он изобразил Иисуса Христа в тот момент, когда он произносит слова «И один из вас предаст меня». И далее буря эмоций на лицах, жесты, фигуры. Все говорит об этом смятении апостолов, учеников Христа, которые услышали эти слова. Этому событию, Тайная вечеря, посвящена 26 глава Евангелия от Матфея. Давайте обратимся к ней. «И в первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?" Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими“. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?" Он же сказал в ответ: „Опустивший со мною руку блюдо, этот предаст меня“». Тайная вечеря. В этом евангельском повествовании действительно присутствует тайна. Это и тайна Евхаристии, это и тайна крестных мук, будущих страданий Христа, это и тайна будущего Его воскресения, это и тайна будущего воскрешения всего человечества, Его спасения. Обратим взгляд на это поистине великое произведение художника. Образ Иисуса Христа центральный. Он изображен на фоне того самого тосканского пейзажа, любимого художником с детства. Синяя линия гор и голубое небо за окнами. Красные цвета, красного цвета хитон и синего цвета плащ, гемати, наброшенный на плечо. Длинные пряди волос обрамляют печальный, но внешне спокойный лик Иисуса Христа. Взгляд устремлен вниз, руки раскинуты в стороны, как будто навстречу грядущим событиям. Каждый жест имеет свой смысл, имеет свое значение. Вот правая рука, она лежит ладонью кверху и протянута в сторону хлеба и вина, символа Святой Евхаристии. В этой раскрытой ладони незримо проступают уже следы будущего распятия. Другая рука протянута к пасхальной чаше, туда же тянется и рука Иуды. Обращаясь к фигурам апостолов, которые расположены по правую и левую стороны от фигуры Иисуса Христа, прочитаем отрывочек из критической статьи, посвященной этой картине. «Величественная фигура Христа, смиренно распростершего руки, является собой островок спокойствия среди моря бушующих вокруг страстей». Да, апостолы действительно смущены. Об этом говорят и их фигуры, и жесты, и выражения лиц. Но так ли можно сказать о Иисусе Христе? Действительно ли это островок спокойствия? Внешне – да. Как Бог, Христос безгрешен. Но Он Бога-человек, и как человек Он испытывал и жажду, и голод, и боль. Горячая молитва возносится в Гефсиманском саду к Отцу Небесному, где Он просит: «Пронеси мимо чашу страданий», заканчивая словами: «Но как Тебе угодно, Господи». Кровавый пот выступает у Него от напряжения во время молитвы. Внешне спокоен, а внутри боль, а внутри страдания от того, что Он ученик его предаст. Ученик, которого он любил так же, как всех, с которым он делил хлеб, к которому обращался со словами любви. Поэтому, конечно, надо сказать, что это только внешнее спокойствие, а на самом деле Христос здесь страдает. Вообще, конечно, сделаю остановочку. Страшно, когда твой ученик предает учителя. Тем более, когда в этом евангельском сюжете, посвященной Тайной вечере, ученик Христа предает своего учителя. Господа, Спасителя, который есть любовь. Ну а что же апостолы? Давайте пристальнее всмотримся в ту реакцию, которая происходит с ними после слов «Один из вас предаст меня». Ну, во-первых, композиционно фигура апостолов, а их 12, как мы знаем, разделены на 4 группы, по 3 человека. Имена апостолов в этом порядке обозначил сам художник. Слева направо это Варфоломей, Иаков Алфеев, Андрей, затем Иуда Искариот, он в одежде зеленого и синего цвета, Петр, Иоанн, далее Фома, Иаков Зеведеев, Филипп и, наконец, Матфей, Иуда Фадей и Симон. Каждый жест, поворот, выражение лица апостолов – это реакция на слова Спасителя. Поэтому мы видим и недоумение, и страх, и раздумья, и печаль, действительно целую палитру эмоций. Работа над фреской «Тайная вечеря» длилась 4 года. Леонардо да Винчи любил экспериментировать. И здесь, к сожалению, он тоже попробовал изменить и материал, и технику исполнения, и положил краски не на влажную штукатурку, а на сухую. Поэтому вскоре фреска стала разрушаться. Сейчас она уже не предстает перед нами в том первозданном сияющем виде. Но, тем не менее, она по-прежнему потрясает нас тем замыслом, который воплотил на картине художник. Фигура Иисуса Христа на фреске до конца была не закончена. Художник понял, это вспоминает опять его биограф Вазари, художник понял, что он недостоин того, чтобы явить зрителю полный образ Спасителя. О своем недостоинстве, о своей грешной природе он исповедовался перед смертью. Это было уже во Франции, где он проживал последние свои дни, во дворце короля Франциска I. Вот как вспоминает об этих последних днях Вазари. Леонардо был приглашен во Францию, где король, у которого были его произведения, весьма ему благоволил и хотел, чтобы он написал картон со святой Анной. Но Леонардо по своему обыкновению долгое время отделался одними словами. И вот, наконец, он достиг старости, проболел многие месяцы и, чувствуя приближение смерти, стал усердно изучать все, что касалось религии, истинной и святой христианской веры. А засим с обильными слезами исповедался и покаялся. И хотя не в силах был стоять на ногах, все же, поддерживаемыми руками друзей и слуг, пожелал благоговейно причаститься святых даров вне своей постели. Когда же прибыл король, который имел обыкновение часто милостиво его навещать, Леонардо из почтения к королю выпрямился, сел на постели и, рассказывая ему о своей болезни и о ее ходе, доказывал при этом, насколько он был грешен перед Богом и перед людьми, тем, что работал в искусстве не так, как подобало, тем, что ставил искусство выше своего Творца. Эта исповедь так тронула короля, что он тоже исполнился слез, и на руках Франциска I почил великий художник Леонардо да Винчи. Ранней весной в долинах Тосканы расцветают белые лилии и белый флорентийский ирис. Здесь, в этих местах, родился Леонардо да Винчи – христианин, художник, изобретатель, человек, пришедший к Богу и оставивший нам, людям, на века свои великие творения, в которых красота, любовь к Богу, любовь к человеку воплощены кистью величайшего мастера.